Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Таня. С вами изнов канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. И удельники нашей сегодняшней вечеровой гутерки – это старейший доследчик Центру новых идей, былый дипломат Павел Мацукевич. Павел, привитание.
Привитание.
И политичный оглядальник «Радио Свобода» Сергей Наумчук. Сергей, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутерки – это что может сделать Запад супроть войны. Літарально некалькі хвілінаў тому президент США Джозеф Байден абвестив про сокрушальные санкции относно России, які были узгоднены на раді керівників Великой Семерки. Але я хочу почати з питання про Беларусь. Павел, ось по тих заявах, які гучали от НАТО, от Євразв'язу, от Злучених Штатів, Білорусь розглядається фактично як соагресор, як удільник цієї агресії. Чи все ж таки їй виділяється некий інший статус?
Ось складно, сложно сказать. Я думаю, что если все будет продолжаться в таком ключе, как продолжается, то мы будем соучастником и разделим ответственность за эту агрессию. Но пока мы разделяем эту ответственность за агрессию России, потому что с нашей территории осуществлено в том числе нападение, но в том числе с нашей территории. И плюс ко всему Лукашенко совершенно точно занял сторону России. И в этих условиях как-то отмазаться от ответственности, мне кажется, будет сложно.
Ну и глядячи по всем, вот по его выступу перед силовиками ранешним, он фактически праз министра обороны передал министру обороны Украины российский ультиматум. Его как бы як поштового голуба выкорыстали российцы для вот опошнего попереджения.
Да, он, к сожалению, даже не попытался каким-то образом дистанцироваться, ну хотя бы чисто формально от вот этой вот всей акции, наоборот, обвинил украинскую сторону во всем. Ну то есть это... Мы все глубже закапываемся в этой истории вместе с ним.
Я хочу нагадать нашим слухачам, что мы в прямом эфире, нашим глядачам, что мы в прямом эфире, так что коли у вас есть питання до Павла и Сергея, коли ласка, задавайте их. Сергей, а у меня до вас питання, тое, которое я на початку анонсовал. Вось на ваш погляд, наколькі сокрушальными будут санкции, и ці достатково в такой ситуации санкции?
Тут треба розуміти, коли ось мы говорим про санкции с боку Захода, что заходние политики, той же Байден, той же Макрон, это люди, которые выросли, выховывались, выросли, вот их батьки выросли, когда мы будем говорить про Макрона, у ситуации такой, ну, нормальной материальной забеспеченности. Для заходнего человека отсутность зубной щетки и зубной пасты тягом 4 дзён – это трагедия. Это заправды так. И яны вось лечат, что коли и яны, коли и, скажем, ну, русский народ, яны позбавить неких таких материальных добротов, то это будет таки могутный удар. А в Российской Федерации чверть населенства живе в умовах удобства во дворе. Туалет для них – это выгребная яма, как у 12-14 стагодзе. Им это не страшно. Им это абсолютно не страшно. И не такие еще, так сказать, ну, переживали часы. Там совсем меньше закладено в ментальности российского имперского человека. И вот мы ведаем, что ну, значная частка населения, больше за половы, как минимум больше за половы, подтримала вот эти идеи Путина в дочинении до Украины. Что я этим хочу сказать? Я вот хочу означать, что вы, Юра, вельми правильно задали вопрос. Все достатково этих санкций? Нет. Нават калі б гэта былі сапраўды сакрушальныя санкцыі, іх было б недастаткова. Я перакананы, што адзіны спосаб, на мой погляд, мне так падаецца, што адзіны спосаб спыніць глабальную тэрмаядзерную вайну, вось якая мне, скажам, ну, уяўляецца непазбежнай, скажам так, на 75%. Гэта зрабіць тое, што рабіць адмаўляюцца заходнія лідары, і Байдэн, і той жа Макрон, і канцлер Нямеччыны, як мы ведаем, яны заявлялі все і па асобку, і все разам, што іх, скажам там, ну, Байдэн казаў, амерыканскія салдаты не вступіць на зямлю Ўкраіны, бо зброя там ці што калі ласка, а салдаты не. Дзіўная рэч, так? Цягам 10 гадоў Амерыка пасылала сваіх салдаты, прычым там па 5, па 10, па 50 тысяч. На нашай памяці там это было, ну, возьмем, скажам, ужо 90-е гады. Вайна ў Персідскай затоцы, быў Афганістан, быў і Ірак, і чаго толькі не было. А вот Украіну абараняць, краіну, якая адмовілася ад пад ціскам Злучаных Штатаў Амерыкі, ад ядзернай зброі, гэта не. І мне падаецца, што Захад зараз губляе апошні шанец спыніць Пуціна на шляху да развязывання тэрмаядзернай вайны. І я тут праведу абсалютныя паралелі. Ну, давайце мы сабе ўявім, што, скажам, у канцы 30-х гадоў Нямеччына, нацыцкая, Гітлер, і, скажам, пасля захопа судзетаў, так, Брытанія нанесла бомбавыя ўдары па Берліну, па рэйхсканцылярыі Гітлера, і знішчылі яго. Ну, што такое бамбіць Берлін у той час, так? А гэта было магчыма, таму што, так сказаць, войска яшчэ нямецкае не было, да, даволі моцнай. Ну, я лім сабе так тэрэтычна, скажам, не адна Брытанія, а, да, это тысячы ахвяраў, можа быць, дзясяткі тысяч ахвяраў, сярод мірнага насельніцтва ў тым ліку. Але гэта запазбегла дзясяткі мільёнаў ахвяраў, якія свет атрымаў за Гітлера вось, цягам гэтай другой сусветнай вайны. І так, мне падаецца, што толькі вступленне сілаў НАТО у прамое, непасрэднае вайсковае сутыкненне, толькі адпор іх вот гэтым расійскім войскам змог бы адкінуць Пуціна і яго адсвярозіць. Я магу памыляцца і вельмі хачу памыліцца, але ва ўсіх іншых выпадках Пуцін пойдзе далей. Пуцін пойдзе далей на Балтыю, на Польшу і далей, і далей. І ён, безумоўна, я ў гэтым абсолютно перакананы, развяжа ядзерную вайну.
Павел, а які ваш адказ на эту сапраўды д'ябальскую дылему? Я хачу адзначыць, што ў сваім сённяшнім звароце Пуцін падкрэсліў, што у выпадку ўмяшальніцтва іншых краінаў у гэты канфлікт наступствы, з якімі яны сутыкнуцца, у гісторыі яны з імі не сутыкаліся. Это прямы намёк на тое, што Расія не павагаецца ўжыць ядерную зброю. Ну і балазе на мінулым тыдні была ілюстрацыя, разам з Лукашэнкам паўдзельнічалі ў, так бы мовіць, смотры всіх магчымых ракет. Так вот, ці не атрымліваецца так, што, ну вот, Сергей сказаў, што Пуцін пойдзе далей, на Польшу далей, і гэта скончыцца тэрмаядзернай вайной. Але калі, умоўна кажучы, зараз НАТО паспрабуе зрабіць нешта сілавое, то тэрмаядзерная вайна будзе заўтра. НАТО прыйдзе і заўтра ж пачнецца тэрмаядзерная вайна. Так атрымліваецца, што тэрмаядзерная вайна будзе па-любому?
Я думаю, что риск этот существует, как только это оружие появилось. Я думаю, что Запад упустил возможность. Дело в том, что, скорее всего, Россия использовала вот эти дипломатические переговоры, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев до вчерашнего дня, для того, чтобы прощупать почву, насколько далеко готов пойти Запад, на что готов Запад. И Запад совершенно четко обозначил, что он не готов в военном смысле вступаться за Украину. И Россия это поняла, ну, как бы совершенно однозначно и точно. И я вот до вчерашнего дня, такой у меня вопрос в голове вертелся, замыслы России, вот какие они есть, на них как-то могут повлиять уступки Запада или нет? Или они по-любому будут реализованы? И вот после вчерашнего дня, сегодняшнего, наверное, я прихожу к выводу, что, наверное, нет. Но Россия четко прощупывала, если Макрон думал, что он там действует на понижение, способен достигнуть некого компромисса, то, как мне кажется, решение уже было принято. То есть Кремль измерял возможности Запада, на что они готовы пойти. Они готовы пойти на санкции. А санкции Россию вполне могут устроить, потому что если европейские политики или западные политики, их, так сказать, диапазон политической жизни – это 5-10 лет, если две ротации, то в наших широтах несколько иные сроки. И вот в диапазоне 5 или 10 лет, я думаю, русские вполне рассчитывают на то, что даже самый жесткий санкционный режим будет смягчен. То есть они чувствуют себя безнаказанными, они чувствуют себя безнаказанными после 2008 года, после 2014. Вот если мы посмотрим на каком-то более широком историческом отрезке, мы видим, что они постепенно вот достигают всего того, чего они хотят, а Запад потихоньку уступает. И, если честно, мне сложно было бы представить, например, Байдена с другой стороны, говорящего о том, что мы пошлем американских солдат в Украину. Ну, это, как говорится, поражение на выборах гарантированное. То есть нужно же понимать, я думаю, что большинство заявлений, по крайней мере, которые делают американцы или американские политики, они адресованы не нам, они там, на внутреннего избирателя. И вот здесь, вот на этих разностях, так сказать, Россия, конечно, выигрывает.
Ну да, вот в тамтешнем контексте вчерашняя заява Трампа. Смекалистый мужик.
Юра, я хочу додать, что да, я вот то, что сказал, то есть такой вариант, ну, безумовно, абсолютно ясно, что Путин может, когда, скажем, НАТО вступит за Украину на территорию Украины и пойде, ну, военные мовы кажучи, у непосредственное военное сутыкнение, но он может отказать ядерным ударом одним. Але, коли этого не зарабить, Запад так само может отказать ядерным ударом, але может ничем не отказать, але вот тогда уже саправды потопить, так сказать, Россию. Але калі гэтага не зрабіць, то я думаю, што ён просто знішчыць. Ён абсолютно слухаць. Ён сказаў, што навошта нам свет, мир, планета, да, як ён па-руску сказаў, калі там не будзе Расіі. Мы будзем в раю, а яны все будуць, так сказаць, гарець ваду. Вот это мы...
Они здохнуць.
Да, они здохнуць. Гэта было абсолютно не некія метафоры. Ён так думае. У яго ўжо мазгах менавіта такая карціна свету. И саправды, вот Павел Слушко сказал, что американские, ну, он сказал в целом про заходних политиков, 4, 5, 8, максимум 10 годов, так сказать, вот эта вот стадия, а то и думая понятиями Великой России, навык, так сказать, понятиями, ну, вечности там в район, да, сбирается там на все житё, так сказать, ну, потустороннее потрапить. Тому тут просто, тут саправды вельми дьявольский выбор. Ци зараз отказать за великой рызыкой такой, ну, такого обмена ядерными ударами. Я разумею вот всю страшность вот этой фразы, да, обмен ядерными ударами. Но это миллионы ахтар. Слухайте, але у иншим выпадку будут сотни миллионов. Могут быть.
Наступное мое питание про дальнейший лёс Беларуси. С одного боку Лукашенко, ну, фактично один в свете, что называется, встал в войсковый, военный шых за Путина. У які, до речи, не встал Такаев, якого месяц тому российцы, ну, коли не уратовали, то істотно допомогли ему как раз войсковой силой. А зараз Казахстан заявил, что, ну, принамсі не будет признавать это так званое ЛДНР, что было как бы кроком, да, того, что началось сегодня. Так вот, такого одиного союзника Россия будет все-таки берегчи, ну, у тем статусе, який он зараз уже есть, так бы мовить, ослабленный, подпорядкованный,
Ці ўжо, што называецца, каб двойчы не ўставаць, акупаваць Украіну, да і Беларусь таксама, што этот Лукашенко там у самі сваімі пашырілі паставіць рускага генерала, і ўсё будзе спакойна. Павел.
Да я думаю, что он устраивает. Ну, вот он же фактически проспал там то, что российские войска с белорусской территории, насколько я понял из его заявления, он сам не знал. Его разбудили в 5 звонком, а наступление начало в 4 где-то в Украине. Поэтому я думаю, что он вполне устраивает. И он Беларусь, в принципе, уже под определенным колпаком. С другой стороны, я думаю, что вместе с тем эти события определенный шанс для Беларуси, потому что Лукашенко сейчас выглядит в очень неприличном свете. Во-первых, как человек, который, или руководитель, который де-факто не контролирует собственную территорию, не видит, не знает о передвижении иностранных войск, которых он формально пустил в страну, и вообще выступает на стороне агрессора. Вот как бы с какой стороны ни пытались там это дело пропагандисты представить, но все-таки, я думаю, в Белоруссии даже самый зашоренный чиновник или любитель, или член фан-клуба Лукашенко понимает, что, вообще-то говоря, это агрессия. Потому что, вообще-то говоря, на протяжении последних месяцев твердили из всех утюгов и холодильников, что Россия не собирается ни на кого нападать. А вот раз – взяла и напала. Поэтому, мне кажется, это как раз то событие, которое, как говорят, может послужить определенным триггером, как модно говорить, и повлиять на будущее Белоруссии кардинально. Причем Лукашенко, по идее, сам должен чувствовать себя очень неуютно в этой во всей истории. Опять же, он спит, а здесь... С территории Белоруссии, значит, осуществляется нападение на другую страну.
Ну так, вот вы спосылались на данные Левада-центра, где отрымливалось, ну, 50-50. Полова России потримливая, полова не потримливая. Но что касается Белоруссии, то данные Chatham House показывают, что белорусы переважной, подавляющей большинстве, вот когда опытание проводилось на початку лютого, были супрать этой войны и, в первую чергу, супрать уделу у ей белорусов. И по идее Лукашенко, ну, зарабил то, чего не хочет больше, видовочная большинство его насельництва, яким он керует.
Да, он, получается, гребет против течения, он даже сам не хочет грести. Мы видим, что он не торопится, ну, как-то оттягивает момент признания, хотя это понятно, что вопрос, в общем-то, решенный, и не он решает. Вот. Я думаю, что он осознает, что он на такую очень зыбкую почву вступил, и, в общем, многое зависит от лидеров белорусской оппозиции, в том числе за рубежом, и вот мне лично импонирует, что Светлана Тихановская вот сегодня, насколько я понимаю, пошла на этот шаг. Ну, то есть здесь появляются какие-то новые возможности, которые на белорусском горизонте, на мой взгляд, были вообще совершенно не видны. А сейчас какие-то новые шансы, которые, ну, я сейчас не могу их нащупать и четко сформулировать, но мне кажется, Лукашенко оказывается на очень такой, на очень тонком канате, ему нужно пройти и без палки, которая способна обеспечить баланс.
Сергей, а как вы оцениваете вот эту сегодняшнюю заяву Тихановской, что она обвещает себя представником белорусского народа, а ли не президентом? И она не говорит, я беру владу. Ну, что вот нечто такое. Как вы оцениваете вот этот ее новый статус, который она, ну, как бы взяла на себе?
Ну, я уважно прочитал ее заяву, то и тлумачение, которое вам, Юрий, дал Валер Ковалевский, я, так сказать, поплечник. Я, широк кажучи, вот на гэты момент, максимум, мы не все ведаем, але вот с того, что было сказано и самой Тихановской заяве, и потлумаченным с подарком Ковалевским, я не убачил некой новой якости. Ну, представником народа, она называла себе ранее, одразу после того, как отбылись выборы, так званые выборы, да, 2020 года, Вось з такой сур'ёзнай змены якасці, конечно, было б, калі б яна провяла інаўгурацыю, то бок па канстытуцыі уступіла б, хаця там канстытуцыя патрабуе пэўнага тэрміну, ну, допустим, провяла б інаўгурацыю, уступіла б у абавязкі прэзідэнта. Так, тады гэта, у прынцыпе, мяняе нават прававы ландшафт, не толькі палітычны, але і прававы. Але гэта цягне за сабой цэлы шэраг пытанняў, якія сёння Кавалевскі сказаў, уздымацца не будуць ўвогуле. Ну, скажам, вот вы, Юра, задавалі пытанне на конт прадстаўніцтва, ну, дыпмісі пры Ціхановскай і гэтак далей, вот нічога гэтага няма. Тады мне пытанне, што, а што тут новага? Ну, скажам так, было сказана, што будуць створаныя нейкія новыя структуры, але, ў прынцыпе, зараз ёсць гэтыя новыя структуры. Былі названыя Байсол, Байпол, там антыкрызіснае кіраванне. Ну, але і зараз яны ёсць. Я думаю, што чаму не было зроблена інаўгурацыі, што і Ціхановская, і яе дарадцы разумеюць, што калі такая інаўгурацыя адбудзецца, яна будзе, так сказаць, абвесціць сабе прэзідэнтам. Ну, па-першае, гэта ўжо праз паўтары гады, скажам, это не той эфект, як бы гэта было зроблена ў восень 2020 года, але нават, дапустим, ну, не будзем браць пад увагу вось гэты час, адлегласць даволі вялікую, так? Але адразу на два парадкі паменшыцца ўзровень прымання яе ў замежжы. Зараз яе прымаюць як менавіта так і прымаюць, як прадстаўніцу беларускага народа, якая, так сказаць, атрымала невядома якія працэнты, але безумоўна, што вялікі вотум даверу на выбарах, рэпрэзентуе, там, як заявляе яна сама, і дэмакратычныя сілы, апазіцыю, гэтак далей. Усё нармальна, так? Прымаюцца прэзідэнты, прэм'еры, а вось калі гэта, ну, скажам так, прэзідэнт у выгнанні, гэта ставіць перад палітыкамі, не так, як палітыкамі, колькі як перад кіраўнікамі дзяржаў, абсалютна ясны выбар. Бо тады трэба мяняць цэлую структуру взаємодосінаў з афіцыйным Мінскам. І калі зараз, скажам, такога чалавека прымае прэзідэнт, то тады максімум, хто будзе прымаць, гэта, ну, лепшым выпадку, гэта будзе альбо хто-небудзь з намеснікаў міністраў замежных справ, ну, альбо на ўзроўні парламенцкіх, некіх парламенцкіх камісій, якія, ну, і звычайных грамадзян могуць прымаць, так сказаць, замежнікаў, калі ім трэба пачуць нейкую думку. Я думаю, што вось гэта было ў офісе Ціхановскай магчымасць узважана, і быў зроблены вот выбар на карысць, ну, такога ребрэдынга, некай такой заявы, бо наконт, паколькі вы задалі пытанне, Юра, вот наконт гэтай новага статуса, я пакуль вот не магу проста вызначыць, у чым гэта яе статус будзе палягаць.
Павел, вы хацелі што-то сказаць, да, калі ласка?
Да, я думаю, што, вот, на мой взгляд, важна, што они вовремя сарыентировались, потому что, повторюсь, на мой взгляд, вот эта ситуация, она может в корне изменить восприятие вообще белорусских властей, потому что речь в данном случае идет о Беларуси как агрессоре или соучастнике агрессии. То есть Беларусь совершенно четко противоставляет себя западному миру на стороне агрессора. И в этом смысле вот Светлана Тихановская, если для меня важен смысл, который будет вложен, какие будут шаги. Если она начнет оттягивать, попытается, вот ваш был вопрос, первый вопрос, он касался нового восприятия Беларуси как агрессора или не как агрессора, сможет ли Запад разделить. Вот в данном случае, мне кажется, весь смысл в том, чтобы, во-первых, разделить Беларусь и Лукашенко.
Режим, скажем так.
Да, и режим, скажем так. А во-вторых, вот после всего этого возникает, ну, должен, по идее, возникнуть у всех западных столиц вопрос, а стоит ли вообще с Александром Лукашенко, потому что это речь идет о войне. Да, Запад не вступается в военном смысле за Украину, вот, но речь-то идет о войне, и Путин грозит войной всему западному миру, и Лукашенко оказывается его ближайшим поплечником. Ну, вот в этом смысле она может на себя замкнуть в теории абсолютно все контакты, включая те рабочие, которые были там, не знаю. Ну, рабочие контакты были и остаются пока и у белорусского МИДа и так далее. То есть в этом смысле для меня важно.
Это важное удокладнение, когда пойдет ситуация разворачиваться так, как сказал Павел. Это уже, так сказать, некий наступный крок. Але тут, саправды, это у тым выпадку, калі вось Захад, ну, зробіць, я маю на увазі заходнія лідары, так сказать, кіраўнікі дзяржаўныя першы. Калі яны будуць згодныя на такой, але тады мусіць быць абсалютна поўны, вот поўны, просто поўны разрыв усялякіх, так сказать, адносінаў на дзяржаўным узроўні з Лукашэнка і ягонымі структурамі. Скажам, з Інтэрполам таксама, як прыклад.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.